передаче «Христианские чтения» слушайте продолжение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 16. Несмотря на то, что Лёва не работал, а Валя была больна, у них не было ни минуты свободной. Валя дала Лёве литературу, какая у них сохранилась со студенческих времен. Рефераты, журналы. Лёва с интересом их читал, знакомясь ближе с христианским студенческим движением начала 20-х годов. Кроме того, у нее была литература по туберкулезу, и Лёва с интересом читал об этом биче человечества. Вечером возвращался Коля, и они вместе ходили посещать ссыльных верующих. Незаметно летели часы, и они так счастливы были во взаимном общении, что не заметили, как пробежали 2 недели. Лёва стал собираться в путь. Оказалось, что выехать из Уила гораздо труднее, чем добраться до него. Имелся ряд трудностей. Если идти пешком, можно легко заблудиться. Дороги расходились веером во все стороны. Можно попасть и на Акбулак, и на Джурум, и на Актюбинск. Или совсем сбиться в сторону. И никто из местных жителей, узнав о том, что Лёва добирался сюда пешком, не советовал ему возвращаться этим же путем. Вторая трудность – это питание. Друзья могли снабдить его провизией на день, на 2, не более. Они сами нуждались. Что делать? Как быть? И Коля, и Валя советовали ему остаться с ними. Глядишь, устроитесь на какую-нибудь работу, и так поживем? Нет, отвечал Лёва. Меня ждут еще многие и многие места тюрем и ссылок. Я должен идти дальше. Ну, подумай, говорила Валя. Господь закрыл путь. Как ты выберешься? Он закрыл, он и откроет, твердо отвечал Лёва. «Просите, и дано будет вам». На другой день рано утром Лёва бродил по пустынным улицам Уила, внутренне молясь, чтобы Господь его вывел. Как-то незаметно он оказался на окраине города. Вдруг он увидел идущего ему навстречу казаха, очень хорошо одетого, не похожего на здешних. В белой войлочной шляпе, в белом новом халате он производил очень хорошее впечатление своим приветливым выражением лица. «Вы, кажется, не здешний?» — спросил его Лёва, когда тот поравнялся с ним. «Да, я курсант «Эмбонефть», едем на машине с Каспия». «А куда вы едете?» «Едем в родные места отдыхать по направлению на Джурум». «А где ваша машина?» «А вон там, за бугром». «А ваш шофер не возьмет меня до Джурума?» «Поговори, может, и возьмет». Лёва бегом бросился к бугру, за которым стояла автомашина. Шофер охотно согласился взять его. Через полчаса машина отправится. Лёва побежал к Варе. «Вот видишь, Господь устроил невозможное, и как удачно!» «По вере твоей да будет тебе», сказала она, грустно смотря на него. «Доколе жива, буду молиться о тебе. Встретимся теперь уже там, на небесах. Да воздаст тебе Бог, что ты посетил нас. Это не забудется и в вечности». Попросив благословения Божие на путь, Лёва поспешно стал одеваться. Перекинул через плечо флягу с водой, через другое — полевую сумку и скатку из пальто, повесил за спину вещевой мешок. Починенные штаны с заплатками выглядели довольно прилично. Валя, собрав все силы, вышла из дому проводить его. Хотя тело ее было как мощи, но дух был полон бодрости. «Здоровья желаю», — сказал Лёва. Валя наклонила голову и сказала: Если внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. С Господом, дорогой брат, были ее последние слова. Вот он уже в кузове среди казахов, курсантов «Эмбонефть». Зашумел мотор, дрогнула машина и понеслась. Ветер свистел в лицо, машина набирала скорость, а душа у Лёвы пела. Это была быстрая езда, и она вдохновляла его. Наконец песня, звучавшая внутри, переполнила его, и он запел. «На крыльях могучих орлиных над морем житейским несусь, несут меня мощные крылья, я к вечности с сердцем стремлюсь». Тот путь, который Лёва проходил томительными днями, идя в Уил, теперь они проехали за несколько часов. Наконец, среди пустыни показались кибитки кочующих казахов. Машина круто повернула по направлению к ним. Курсанты оживились. Здесь были их родные. Навстречу подъезжающей машине высыпали все жители кочующего села. Тут были и старики, и маленькие, и дети. Мигом соскочили казахи с машины, бросились обнимать родных, раздались радостные крики приветствий. Близкие приветствовали друг друга не поцелуями, а терлись носами друг о друга. Лёва с интересом наблюдал этот обычай. Затем старик с длинной бородой предложил и Лёве слезть с машины и зайти к ним в юрту. В огромной юрте все сели кружком, поджав ноги калачиком. Принесли кумыс и стали угощать. Усадили и Лёву, и он вместе с ними пил кумыс. Приятный, кислый, холодный напиток действовал освежающе. Часть курсантов приехали домой к родным и остались здесь. «Мы уже дома», — сказал казах, которого Лёва встретил первым в Уиле. «Как хорошо! Отец, мать, сестры, дома очень хорошо!» Лёва слушал и думал. «А мне уже не видать такой встречи. Я оставил все, отрекся от родных, от матери, и уже не мечтаю вернуться в тот дом, где родился. Дом мой там, там, у источника спасения, будут меня встречать». Но тут же он вспомнил слова Спасителя. «Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем и жизни вечной». И грядущее полностью подтвердило в его жизни эту истину. Они ехали дальше. К вечеру, когда уже стемнело и стали светить звезды, показались и огни железнодорожной станции, и послышались паровозные гудки. Расспрашивая в поселке, прилегающем к станции, о том, есть ли тут верующие, Лёва вскоре подошел к избушке, в которой, как было слышно, живет брат. Хотя было поздно, но на стук Лёвы дверь тотчас же отворилась. В дверях стоял плотный высокий мужчина. «Мир вам», — сказал Лёва. «С миром принимаем», — ответил басом хозяин и попросил проходить в дом. Прошли темные сени, и он отворил перед Левой дверь в ярко освещенную комнату. Множество детворы сидело за столом, на который мать, высокая полная женщина, ставила ужин. И слова «С миром принимаем», и плакаты на стене с текстами все говорило о том, что Лева попал к брату. Поприветствовались. «Ты что-то вроде военного», — сказал хозяин, рассматривая гостя. «Да, добрый воин Иисуса Христа», — сказал Лёва, снимая вещевой мешок и все свои доспехи. «Откуда же Господь направил?» «Сейчас из Уила». «Из Уила?» — изумился хозяин. «Далекий путь». Лёва кратко рассказал о себе. «Ну и рисковый же вы человек», — сказал брат, усаживая гостя за стол. «Разве можно?» Он не договорил, о чем думал, и предложил помолиться, предполагая, что гость сильно проголодался. Действительно, скрывать было нечего. У Лёвы аппетит был прекраснейший. Сестра поставила на стол горячие щи. Они были очень вкусные, и Лёва, не стесняясь, как в родном доме, стал их есть. «А у меня здесь домашняя церковь», — сказал хозяин. «Все дети поют, а жена хористка была». «А что теперь?» «А теперь у нас все разрушено, ни молитвенного дома, ни хора». После ужина спели семейным хором: «Мой дом и я служить хотим тебе, Господь, лишь одному. Но дай мне силы самому примером быть». Когда дети улеглись спать, Лёва долго беседовал с братом. «Я известен тут как сын старика, ведь мой отец – пресвитер здешней общины, Иванов. Он не раз бывал у вас в Самаре, бывал и в вашем доме, рассказывал про вашего папашу. Ведь у нас здесь такая община была. Но главное дело Божие было среди нашей общины. Сколько радости было, какие съезды, пения, а теперь камня на камне не осталось. Многих арестовали. Отец мой уехал, я остался один, как сын старика, и моей души ищут». «А как же это получилось?» — спросил Лёва. «Ведь не могут же так, без всякого, закрыть, арестовать. Откуда же иуды взялись?» «Да, гостеприимством мы обладаем широким. Бывало, кто не придет, всех принимали. Были всякие люди. Вот, например, приехал один, сидит на собрании. Спрашиваем: брат? Отвечает: брат. Из проповедующих? Говорит: из проповедующих. Но пошептались между собой, решили дать ему слово. Уж так он сказал, так сказал, всех растрогал, у всех на глазах слезы. Вот мы обрадовались. Вот брат приехал, так брат. А он обобрал верующих и исчез. Слышим дальше, он у молокан. Те спрашивают на собрании: брат? А он говорит: брат. Ну, говорят ему, спой псалом. А он так запел псалмы. Молокане говорят: вот уж брат приехал, так брат. А он их обобрал и скрылся, так и в других общинах». «Так он и навредил вам? Общину закрыли?» — спросил Лёва. «Нет, ну не совсем он». «Да кто же?» «А вот у Христа было много учеников, а самые близкие, неразлучные, 12. И один среди них оказался Иуда, так и тут». «Да кто же?» — снова спросил Лёва. «Ваш, с Волги. Самый лучший брат, благовестник большой, поэт. С какой любовью мы принимали его, как одаривали. Вот он и погубил братьев». «Уж не филадельфийский ли?» — с ужасом спросил Лёва, широко открыв глаза. «Он самый, благовестник всесоюзный. Он у нас здесь жил перед арестом братьев, ничего плохого не было, ни слова, не знаю. Или его заставили написать на братьев, или из-за денег, только видел я. И его захватили, а он тут же им какую-то бумажечку показал, и его сразу освободили и уехал. А у нас и дом молитвенный-то отобрали, и много сирот, вдов оставили». «Да, понимаю», — сказал Лёва, — «все это началось с малого. Раньше хороший брат был, потом полюбил роскошь. Бывало, на собрание в пролетке подъезжает, костюмы за костюмами. А потом слышно было, в Сибири не святая жизнь у него была. Не было сил при искушении, вот и превратился в Иуду». «Так-так», — сказал брат, — «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Надеюсь, тебя, Лёва, не смутило то, что ты узнал о земляке?» «Нисколько. Только очень-очень жаль его, ведь такой труженик был. А теперь, как соляной столб, предупреждение для нас. Избави нас, Бог, искать уюта, роскоши в жизни. Это путь погибели». Они преклонили колени и умоляли Бога дать им силы быть твердыми и верными до конца. Молились о многих ссыльных, заключенных, и о тех, кто, как Петр, отреклись от него. Лёве долго не спалось, ему было больно, но что же сделаешь, если этот предатель был внутри гнилой? Поэтому и убран был из Церкви Божией. слушаете чтение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 16. На следующий день Лёва снова был на станции. Но, увы, не было никакой надежды получить билет. Стояли огромные очереди уже много дней. К вечеру Лёва пошел на гору, которая виднелась вблизи Джурума, одиноко возвышаясь над равниной. Всякий, кто проезжает мимо станции Джурум, и сейчас может видеть вблизи поселка эту одиноко возвышающуюся гору Холм. На нее взошел Лёва, и перед ним раскрылись широкие горизонты далеких степей и маленьких сел. Джурум с колеей железной дороги, лежащей как на ладони. Там он стал размышлять. Он как бы видел перед собой пройденный путь. Небольшое начало и дальнейшее, которое уходило в неизвестную даль, как уходила далеко-далеко эта виднеющаяся железная дорога. Один конец ее шел в направлении Средней Азии, другой — в Россию. Теперь семафор в Среднюю Азию был как бы закрыт, думал Лёва. Билета не достать, может быть, неделями. Семафор на Россию словно открыт. Бери билет и поезжай. Тут ведь совсем не так далеко, через Актюбинск, Оренбург, Бузулук и родной город. А там друзья, родные, мать, брат, сестра. Но возвращаться к ним назад Лёве даже в голову не приходило. Он отлично знал, что взявшийся за плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. Опустившись на колени на вершине горы, Лёва начал молиться тому, кто послал его посещать заключенных. Помолившись, он больше не говорил, а как бы ожидал ответа. Оставаясь на коленях, прислушивался к своему сердцу. «А что, может быть, здесь вблизи есть ссыльные, которых ты должен посетить?» — мелькнуло в его сознании. Он встал, поспешно сошел с горы и направился в дом брата. Тот как раз умывался, придя с работы. «Ну, как с билетом?» — спросил он Леву. «Никакого результата», — сказал Лёва, улыбнувшись. «Здесь вблизи ссыльные есть?» «Есть. Я совсем забыл тебе сказать. В городе Темире. Это будет 30 километров от железной дороги. Старушка. Благовестница Курского отдела евангельских христиан». «Так вот», — сказал Лёва, радостно улыбаясь, — «я потому и билет не достал, что сейчас же отправляюсь в Темир». «Да уж поздновато, пожалуй», — сказал брат, смотря в окно. «Наш сосед собирается на подводе ехать в Темир, а ну пойду-ка узнаю». Через несколько минут он вернулся и сообщил, что лошадь уже запряжена, и сосед согласился подвезти Лёву. Они горячо поблагодарили Господа, что он все так дивно устраивает, и Лёва двинулся в путь. Дни были летние, длинные. Лёва с соседом брата основной путь проехали засветло. Путь был однообразный, выжженная солнцем степь, овраги, маленькие холмы. Дорогой разговорились. «Ты, молодой человек, кому, Темир-то?» «К сестре», — ответил Лёва. «А я смотрю на тебя, уж не ихней ли веры ты, как мой сосед?» «Ихней», — ответил Лёва. «Ну что же, вера неплохая, бывал я на ваших собраниях, и сам чуть не уверовал, но только эта вера не для нашего времени». «Почему же не для нашего?» — спросил Лёва. «Хорошая вера всегда хороша». «Так-то оно так», — заметил возница, погоняя лошадь, «но только этих верующих не любят сейчас крепко. Чуть что, сразу гонят. Вон сколько тут было вашей веры, бедных мужиков-то. Так всех объявили кулацкими подпевалами и отправили. А они испокон веку самые трудовые батраки». «Господь испытывает людей», — сказал Лёва, — «и все может быть ко благу». «Это, по-вашему, вроде Господь терпел и нам велел?» Но я с этим не согласен. Лучше подальше от всяких молельных домов, лишь бы тебя не трогали.
Мы стараемся идти по пути Христа, сказал Лёва.
А я тебе скажу, молодой человек, к добру этот путь не приведет, только погубишь себя. Теперь еще живи не как Бог велит, а как люди приказывают, и будет тебе хорошо. Говорят, нет Бога, и ты говори нет, а там в душе верь.
А вы-то зачем в Темир едете? Спросил Лёва.
Да вот везу тут кое-что продать там. Одним словом, деньгу зашибаю. Деньги-то — это самое важное в жизни, понимаешь?
Нет, не понимаю, — нахмурился Лёва. Ему вдруг вспомнился рассказ Максима Горького «Челкаш», где художник слово развернул на показ эгоистическую душу мужика, способного ради денег на все. Похоже, ехал теперь и с ним. И таких много. У них нет ни руля, ни витрил. Они верят в то, что повыгоднее. Плывут по течению, как мертвая рыба. Лёве стало грустно. Таких много. Есть они и в братстве. Из них вербуются иуды. Но как сделать, чтобы таких людей стало меньше? Как? Он не знал.
Стемнело. Дело было к полночи, когда они подъехали к окраине города, где лишь в некоторых местах мерцали огни. Распростившись с мужиком и поблагодарив его, Лёва стал искать улицу. Это не сразу удалось. Наконец он нашел ее. Пошел в дом, в котором, по всей вероятности, проживала ссыльная. Избушка была во дворе. В окне горел свет. Лёва постучал. «Войдите!» — послышался старческий голос. Он вошел, и то, что увидел, навсегда врезалось в его память. Это была небольшая, чисто выбеленная комната. Перед окном стоял стол, за которым сидела седая старушка. Она что-то писала на больших листах бумаги. Освещенная керосиновой лампой, перед ней лежали на столе две открытые книги. Лёва сразу сообразил — Библия и симфония. Слева на стене висела простая картина. На ней была нарисована голова Христа в терновом венке, а ниже крупным четким шрифтом текст «Кто мне служит, мне да последует». «Мир вам», — сказал Лёва. Старушка с недоумением посмотрела на него. Видимо, его вид, напоминающий военного, не совсем соответствовал словам «мир вам». «С миром принимаем», — сказала она, вопросительно уставившись на него. «Я, брат ваш, пришел посетить вас», — сказал, улыбаясь Лёва. «О, как приятно!» — воскликнула старушка. «Слава Богу, наконец-то! Я здесь уже больше года, и никто не посетил меня». «Садитесь, раздевайтесь», — засуетилась она. «Так вас, значит, курские братья направили? Вы из Курска?»
«Нет, не из Курска», — сказал Лёва, снимая свои доспехи.
«Так вы из Ленинграда? От Союза евангельских христиан?»
«Нет», — ответил Лёва.
«Ну так, может быть, из Москвы?»
«И не из Москвы. Я послан Богом. Он побудил мое сердце исполнить слова Христа. Был в темнице и посетили меня».
«Как это дивно», — сказала старушка и опустилась на колени. И она и Лёва со слезами на глазах благодарили Бога за эту встречу и просили, чтобы он сам был среди них. После молитвы старушка сказала: «А какой общине евангельских христиан вы принадлежите?»
«Никакой», — ответил Лёва, — «я баптист».
«Баптист? А вы знаете, я работница Союза евангельских христиан».
«Знаю, знаю, дорогая сестра.
Ведь мы дети одного отца, и если были ссоры между нашими братствами, теперь в горниле испытаний Господь переплавляет все».
«Да-да, я так счастлива, что вы ко мне пришли. Я долго думала, почему в России два братства, и пришла к выводу, что это план Божий, чтобы две руки шире, больше сделали для Господа. А теперь пришло время, и мы должны слиться в одно».
Они провели в беседе почти всю ночь. Старушка рассказывала, как она отдала свою жизнь Господу и теперь живет только им.
«И знаете, брат, хоть я здесь совсем одна, но я много тружусь, я исследую Слово Божие, и передо мною открывается бездна богатства Его. Я пишу на определенные темы и направляю в общины Курской области. Эти статьи там читают, передают другим». Она показала копии имеющихся у нее работ о святости, о тайне Христовой. Одну из них она подарила Лёве. На его вопрос при заполнении анкеты, которую он вёл о ссыльных братьях и сёстрах, как она смотрит на будущность дела Божия в России, старушка воскликнула: «Великая, необыкновенная!» И глаза её засияли. «Не знаю, доживу ли я до того времени, когда Евангелие будет проповедоваться везде и всюду, но я теперь готовлюсь к участию в этом. Я знаю твёрдо, это будет». И теперь зима, время подготовки к большой работе. Лёва радовался. Разве не чудо, что где бы ни был он, и где бы он ни спрашивал гонимых, все они были убеждены и верили в великое грядущее России. Да, не напрасно вселял Бог эту твердую уверенность во многие-многие сердца. Великое утро любви и мира среди народа нашей страны впереди.